Яра Горина и Алена Соловьева. Леди любят артефакты. Книга первая. Глава первая. Под крыльями. «Бедная женщина, будь она хоть трижды талантлива, бесконечно несет расходы», — любила повторять бабушка. «Либо плати в браке, либо выкупай свободу». Теперь только и остается наблюдать, в какие края ведет меня эта нехитрая мудрость. Через широкие окна гондолы Цепелина виднелся взбитый пух облаков над горными вершинами, голубые ручейки рек и поросшие лесом равнины, подступающие к распаханным полям. Забыв о прежних страхах перед полетами, я воображала себя птицей, под крыльями которой распростерся весь мир. И лишь в момент, когда бортпроводник предложил холодный пунш, вспомнила, наконец, что после покупки билета карманы у меня теперь почти пусты. «На жизнь отныне придется зарабатывать собственным трудом», — строго напомнила себе. «Хорошо, что родители не видят этого позора. Потомственная чародейка, аристократка, идет в гувернантки. Кошмар». Я отошла от перил. В узком продолговатом ресторане с каждой минутой оставалось все меньше свободных мест. Люди то и дело выходили из кают, чтобы успеть перекусить до приземления. Мне удалось занять двухместный столик, примостившийся рядышком с одним из решетчатых стеллажей для ручной клади. Я сунула саквояж на полку и огляделась. Через проход оказалась шумная семья с детьми, так и норовившими что-нибудь сломать. Поодаль — благообразного вида старушки, сплетничающие о дурно воспитанной молодежи. Но долго мое одиночество не продлилось. Мужчина в старомодном котелке занял стул напротив. Он откинулся на спинку и, сложив руки на груди, задремал. Я открыла книгу, чтобы почитать, но отвлечься так и не получалось. Сомнения тревожили душу. Быть может, бабушка была все же права. И нужно было, по примеру других барышень, охотиться за женихами. И тут же отбросила эту мысль. Не стоит верить в сказки. Выгодным женихам не нужна бесприданница. Лишь какой-нибудь глубокий старик или вдовец с выводком детишек мог бы польститься на мою молодость. А потом до конца дней попрекать каждым куском хлеба. «Леди Лавлейс станет простой гувернанткой», — говорила бабушка, промокая глаза видавшим виды кружевным платочком. «Нянькой для незнакомой и наверняка несносной девчонки. Моя Катарина — леди, прислуга». «Может и так. Но это уж получше, чем принимать ухаживание от обеспеченного, но беззубого мистера Крастера». Я кинула взгляд в окно. Чем ближе мы подлетали к Бринвилю, тем сильнее меня охватывало волнение. Еще чуть-чуть, и я увижу свой будущий дом, а, судя по слухам, это настоящий дворец. Слава о замке с романтичным названием «Золотые холмы» распространилась далеко за пределы западного края. Говорят, в тамошних лесах до сих пор водятся вешницы, а люди — добры и гостеприимны. Да и вообще, мне определенно повезло, что лорду Блэквуду именно сейчас понадобилась гувернантка. А старинная подруга бабушки написала превосходные рекомендации. Успокоив себя этими мыслями, я все же заказала пунш, зная, что растрачиваю последние сбережения, и с наслаждением потягивала сладкий напиток, помешивая соломинкой не тающий магический лед. Идеальные шарики, внутри которых навечно застыли фиалки да незабудки, больше напоминали стекло, чем застывшую воду. И совершенно точно были делом рук Ливневого. Возможно, не самого способного мага воды и, тем не менее, справившегося с подчинением стихии. Интересно, этот неизвестный чародей — такой же позор для своей семьи? Страдает ли он, растрачивая свой дар на подобные глупости? Вместо того, чтобы занять положенное его талантом место в обществе? Или просто радуется, что ему повезло родиться мужчиной? Он хотя бы может попытаться выгрызть у судьбы кусок получше. Эта мысль, увы, не стала единственным, что омрачало полет. Кажется, с соседом напротив мне тоже не очень повезло. Пока мужчина дремал, прикрыв лицо платком, я совсем не обращала внимания на случайного попутчика. Но теперь он, видимо, отдохнул и набрался сил. Становилось ясно. В моем соседе проснулись интерес к окружающим и жажда общения. Некоторое время он буравил меня своими выпуклыми водянистыми глазами, а потом снял котелок и стал промакивать все тем же платком лоб и затылок. «Здесь очень жарко, не находите?» Я неопределенно пожала плечами. Его лысеющая голова весьма непривлекательной формы напоминала яйцо, скорлупу которого покрывали бугры да ямки. Не самое приятное зрелище, стоит признать.
«Мне кажется, это все из-за вас»,
— многозначительно улыбнулся он.
«Не удивлюсь, если на перроне Цепелин будет встречать наряд полиции. Им определенно должны были пожаловаться».
Мужчина указал в мою сторону пальцем. Кожа у него была бледная, с россыпью пигментных пятен. Я не знала, как на это реагировать. Случись подобное в кафе или в парке на скамейке во время прогулки. Я бы просто встала и ушла, но здесь, в закрытой гондоле Цепелины, бежать было некуда.
«А вы в курсе, юная леди, что выглядеть так привлекательно просто незаконно?» — продолжил сосед. «И вообще, вас здесь не должно быть. Ваше место в музее, вы произведение искусства не меньше».
Сказав это, он рассмеялся. И тут до меня дошло, что все его странные фразы, на первый взгляд не имеющие между собой никакой связи, были комплиментом, несуразным, пошлым, преисполненным чудовищной лести. Я не из тех красавиц, от которых мужчины теряют голову, а в неприметном коричневом платье, положенном гувернантке и подавно. «Благодарю», — еле выдавила из себя и отвернулась. Но пучеглазый даже и не думал останавливаться.
«Теперь, когда лед естественной робости между нами сломлен, могу ли я узнать, как вас зовут?»
«Вас это не касается», — хотелось ответить мне, но, увы, пришлось прикусить язык. Воспитанная леди не пристала быть грубой. «Особенно, если ей предстоит стать гувернанткой», — мелькнула в голове уязвляющая мысль. В сущности, мужчина не сделал ничего такого, что давало мне повод оскорбиться. Он не был груб и не распускал руки. Всего лишь попытался завести беседу с попутчицей. А то, что вышло не очень остроумно, — другой вопрос. Краем глаза я заметила, как на нас не без интереса посматривают остальные. Молчание затягивалось. По правилам хорошего тона я должна была ответить хоть что-то. Можно, конечно, было бы прикинуться немой, но уже поздно. Эх, почему эта замечательная идея не пришла мне в голову минутой раньше?
«Извините, сэр».
Внезапно над моей головой раздался женский голос.
«Крайне неприятно вас беспокоить, но, думаю, только вы можете мне помочь».
Пучеглазый уставился на незнакомку, которая словно по волшебству появилась из ниоткуда. Она производила странное впечатление. С виду все было просто превосходно. Элегантная одежда, идеально скроенная по фигуре. И умело подобранные украшения выдавали прекрасный вкус хозяйки. Только вот, глядя на нее, сразу становилось ясно. Леди делает все, чтобы скрыть промахи природы. Широковатые носы и квадратную форму лица маскировали крупные локоны у скул. А слишком темные брови уравновешивали густо накрашенные тушью ресницы. Взгляд у девушки был цепкий, а в глазах светился разум. Их оттенок, напоминающий смесь зеленого и коричневого, показался мне даже красивым. Не дожидаясь, пока сосед опомнится, незнакомка решительно продолжила.
«Право слово, неловко об этом говорить, но меня ужасно укачивает. Возможно, вы согласитесь поменяться местами. Я сижу вон там».
Она указала на такой же двухместный столик, расположенный через один от нас.
«Вы считаете, что есть разница?» — засомневался пучеглазый.
«Конечно. Мое место ближе к хвосту, а там, как известно, амплитуда виляния гораздо больше».
Мужчина еще раз смерил ее недоверчивым взглядом, но все же встал.
«Как мило с вашей стороны».
Новая попутчица тут же подняла свой лакированный саквояжик, чтобы разместить его рядом с моим на верхней полке.
«Нет», — опередила она пучеглазого, едва он открыл рот. «Я сама. Вы и так были слишком добры».
Незнакомка уселась напротив. Проводив незадачливого соседа насмешливым взглядом, она обратилась ко мне.
«Амплитуда виляния», —
тихо произнесла она и, понизив голос, добавила. «Какие же глупцы эти мужчины. Они скорее умрут, чем покажут вид, что чего-то не знают».
«Неужели вы этот термин выдумали?»
«Только что. Впрочем, как и недуг. У меня прекрасный вестибулярный аппарат». Она говорила все это без стеснения, не скрывая веселья, видимо, считая свою шутку весьма забавной. «Почему юная леди путешествует одна?» Новая попутчица с любопытством рассматривала меня, игнорируя все правила приличия. «Где ваше сопровождение? Гувернантка?»
«О, я не так юна, как вы думаете», — Мне уже 22, и я достаточно взрослая, чтобы вести самостоятельную жизнь. Девушка в ответ на мои слова как-то неопределенно хмыкнула, точно допускала мысль о лжи и продолжила расспрос. «Куда летите?» «Туда же, куда и все», — буркнула в ответ. Поведение незнакомки казалось несколько бесцеремонным. Но ведь именно ей я должна быть благодарна за избавление от неприятного соседа. А потому, вежливо улыбнувшись, добавила. «В Бринвиль. Вроде это уже совсем скоро». «Ну да». Девушка то ли действительно не заметила перемен в моем тоне, то ли сделала вид. «Уже выбрали гостиницу, в которой остановитесь? В городе их не так уж и много. Могу посоветовать одну неплохую». «Благодарю, но я поеду дальше. Меня ждут в Золотых холмах». «Слыхала о таком, как же». Попутчица мгновенно потеряла всякий интерес к беседе и повернулась к окну. Бортпроводник подошел к нашему столику и забрал мой бокал, в то время как Цепелин, по всей видимости, начал снижение. Облака утонули в заходящем солнце. Все вокруг заволокло светом, точно мир за стеклом накрыл золотой купол. Мне вдруг вспомнилась старая сказка, которую рассказывал отец, о принцессе в замке на горе. Именно так мне в детстве представлялось настоящее волшебство. Истинная магия вокруг, свободная без оков формул и заклинаний, которые выдумал человек. Интересно, молодая, но взрослая и самостоятельная? Девушка не без улыбки выделила эти слова. Леди вроде вас верит в то, что будущее можно предсказать. Должно быть, на нее вид за бортом производил такое же чарующее впечатление, иначе зачем она пытается завести подобную беседу? «Дайте мне руку». Это был скорее приказ, чем просьба. «Полно, я не кусаюсь. Просто любопытно, какие сюрпризы припасла для вас судьба». Я колебалась. Просьба казалась странной, а попутчица явно была с причудами. «Боюсь, это невозможно, я в такое не верю». Собственно, как и большинство образованных людей. Будущее даже одного человека переплетено с таким количеством других судеб, обстоятельств, случайностей и решений, что любая попытка его предсказать — чистой воды шарлатанство, с целью вытянуть деньги из простаков. «Тогда тем более дайте взглянуть», — не унималась девушка. Она подалась вперед и ловким движением схватила мою руку. Я заметила, что у нее длинные изящные пальцы с чуть отросшими, но аккуратно подпиленными ногтями. Прикосновения были прохладными и легкими, будто на моей ладони трепетала бабочка. «Как интересно!» Склонив голову на бок, она разглядывала линии на ладони. «Вижу дорогу, долгую и сложную, перепутье, отрезающее старую жизнь от новой. Вас определенно ждет встреча с незнакомцем». «Неудивительно, особенно если учесть, что мы обе находимся сейчас в пути». Мне было тяжело удержаться от скептического замечания. «А что касается незнакомцев, предположим, я еду к родственникам. И? Какие же они незнакомцы?» «Я сказала, незнакомец. Всего один». «Чем вы только слушаете?» — с притворной обидой в голосе парировала девушка. Однако ее улыбка, озорная и лукавая, говорила совсем о другом. К собственному удивлению, я вдруг почувствовала симпатию к своей попутчице. «Да, она до бестактности любопытна и большая чудачка». Но как легко пренебрегает правилами, как просто и весело общаться с ней. Кажется, ее сумасбродство заразительно, и, видимо, я незаметно для себя самой успела его подцепить. «Повторю еще разок», — продолжила девушка. «Вижу новую жизнь и новое положение в обществе. Раньше вы жили в столице, а сейчас перебираетесь в глушь. Это не предсказание, а факт. Мы обе летим из Нортбурга в Бринвиль. Никакой тайны». «Не перебивайте», — шутливо отмахнулась она. «Нас интересует будущее, а не прошлое». «Вижу, вижу». Собеседница внезапно замолчала. Лицо ее сделалось серьезным. «Что там?» «Дом, в который вы едете, полон тайной печали. Не самое лучшее место». «Но у вас нет выбора. Кажется, обстоятельства вынуждают вас работать». «Точно. Вижу девочку рядом. Ваша дочь?» «Нет, не дочь, просто девочка». «Ужасный характер». Она подняла глаза на меня. От пристального взгляда внутри все похолодело, и я перестала улыбаться. А девушка, не обращая на мою реакцию никакого внимания, продолжала. «Ваше спасение мужчина. Тот самый незнакомец. С ним вы сможете изменить все: ваше положение и вашу судьбу. Она смеется надо мной? Но это очень, очень злая шутка. Внутри все закипело от гнева. Незнакомка так умна и проницательна, так наблюдательна и безжалостна. Неудивительно, что в простом наряде, больше похожем на униформу, единственным украшением которого была серебряная бляшка мага, она рассмотрела самую суть. Обедневшая аристократка без гроша за душой, вынужденная стать простой гувернанткой. И лично я не нахожу в этом ничего забавного. Я не повод для шутки, не анекдот. Никому не позволю смеяться над собой. «Чушь!» — я вырвала руку из ее цепких пальцев. «Кто знает?» — задумчиво протянула она и, переведя взгляд на окно, добавила. «Через несколько минут приземляемся». Она сказала что-то еще, но ее слова утонули в протяжном свисте выпускаемого воздуха. Точно сдувался огромный воздушный шар. Впрочем, так оно и было. «Даже если бы мне в голову и пришло извительное замечание», — думала я, отвернувшись, — «вряд ли она его услышала бы. И вообще, здесь и сейчас не время и не место затевать ссору». Через огромные панорамные окна был виден высокий шпиль причальной башни. К хвосту цепелина направились мужчины в ярко-синих камзолах, шквальные. Те же самые, что призывали ветер во время отлета. Дирижабль слегка качнулся, и люди, неблагоразумно поднявшиеся с мест, тут же раздумали торопиться. Внизу что-то затрещало, точно крутились огромные шестеренки. На наружные стекла змеями скользнули толстые канаты и тотчас опали куда-то вниз. Я испуганно сжалась, ничуть не уступая вредным мальчишкам за соседним столиком. А незнакомка и бровью не повела, безучастно таращась в окно. И даже когда прогудел свисток, казалось, что она совсем не спешила выйти наружу. Мне же очень не хотелось и дальше находиться в ее обществе, пусть и столь молчаливом. Стоило прозвучать сигналу, как я тут же потянулась за саквояжем. Но не тут-то было. Возможно, все дело в моей торопливости, потому что сумка явно застряла. Я так и эдак пыталась вырвать ее с полки, пока не поняла, что именная бирка зацепилась за чей-то замок. И если бы вовремя не подоспел отец шумного семейства, я бы так и продолжала беспомощно дергать саквояж. Покраснев от мысли о том, что наверняка сейчас выгляжу какой-то трусливой гусыней, я кинула взгляд на девушку. Только зря переживала. Незнакомка разглядывала свой маникюр, окончательно утратив ко мне всякий интерес. Конечно. Ей не нужно бежать, сломя голову, чтобы вовремя получить свои чемоданы. Она кажется достаточно обеспеченной, чтобы такими глупостями занимался кто-то другой. Я подхватила саквояж и поспешила присоединиться к толпе у выхода к трапу. Пожалуй, стоит просто выкинуть из головы мысли о злой насмешнице, с которой мы больше никогда не встретимся.